можем, вот 57-75, это почти 20 лет. Если я успею, значит, зависит от усталости слушательского состава. Потому что буду периодически спрашивать, значит, как только запала закончилась, прекращаем и идем на рюмку чая. Итак, вот такой регламент на сегодняшний день. Я у АТРИАТЭ, немного о космосе, Владимир. Молчание, знак согласия. Тогда попробуем. Итак, я, наверное, не буду говорить, что это впервые, а хотя придется, оттуда запутаемся. Хорошо. Итак, освоение космоса в период с 1957 по 1975 года. 21 августа 1957 год. Первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. 4 октября 1957 года. Первый искусственный спутник Земли. Первый сигнал из космоса. Это спутник 1. Это шарик. И антенки КВ-диапазона. 3 ноября. Значит, обращаю ваше внимание на интенсивность запусков. Вы увидите, насколько интенсивны были запуски в те годы, повторюсь, что это было исследовательские, по отношению к запускам российских космических объектов в наше, как он называется-то, в 21 веке. Итак, 3 ноября 1957 год. Первое животное на орбите — собака Лайка, спутник 2. 3 ноября. Запуск собак-космонавт, первое животное, выведено на орбиту Земли. В половине 6 утра по московскому времени на советском корабле «Союз Спутник-2» был запуск с собаки Лайкой. В ту пору, вот в 57 году, собачке было 2 года. Возвращение Лайки на Землю конструкции космического аппарата не предусматривалось. Собака погибла во время полета через 5, примерно 7 часов после старта от перегрева. Хотя предполагалось, что она проживет на космическом орбите около недели. Вот такое вот трагическое испытание. Так, дальше. 31-е... Сейчас, секундочку. Акюрекс. Так, 31 января 1958 год. Обнаружение радиационных поясов Земли. Соединенные Штаты Америки, космический корабль «Эксплор-1», значит, обнаружение радиационного пояса, так называемого. Радиационный – это область магнитосферы планет, в которой накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэлектрические заряженные частицы. Ну, в основном протоны, электроны. Вот. В 1957 году это уже было найдено. 17 марта 1958 года. Первый спутник с питанием от солнечных батарей. Соединенные Штаты Америки, «Авангард-1». 18 декабря 1958 года. Первый спутник связи Соединенных Штатов Америки. Project Score спутник. 2 января 1959 года. Первый космический аппарат достиг второй космической скорости. Первый случай обнаружения солнечного ветра и первый пролет около Луны. СССР, Советский Союз, Луна-1. 4 января 1959 года. Первый объект на геоцентрической орбите. СССР, Луна-1 также. 17 февраля 1959 года. Первый метеоспутник. Соединенные Штаты Америки, «Авангард-2». Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». 28 февраля 1959 год. Первый спутник на полярной орбите. США, «Дискавери-1». 7 августа 1959 год. Первая фотография Земли с орбиты. США, «Эксплор-6». 13 сентября 1959 год. Первый аппарат, достигший другого небесного тела, то бишь Луны. СССР, Луна-2. 4 октября 1959 года. Первая фотография обратной стороны Луны. первое использование гравитационного маневра. СССР Луна-3. Кстати, заметьте, что первый гравитационный маневр был сделан советскими учеными, впоследствии американцы продолжили. В частности, спутники Пионер-2 и Пионер-3 и Voyager, тот и другой, также использовали гравитационный маневр для того, чтобы экономить энергии. А вот из-за данного маневра спутник приобретает больше возможности лететь. Итак, идем дальше. 1 апреля 1960 года. Первый метеоспутник с телекамерой США, ТИРС-1 спутник. До сих пор не летает с такой модификацией. 5 июля 1960 года. Первый разведывательный спутник США ГРАБ-1. 10 августа 1960 года. Первый аппарат, вернувшийся с орбиты с полезным грузом, и приземлился 18 августа. США Discovery 13. 12 августа 1960 года. Первый пассивный спутник связи. США Echo 1. 18 августа 1960 года. Первый разведывательный спутник с фотокамерой. США КХ 1-9909. 19 августа 1960 года. Первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю. Это спутник 5, Советский Союз. Это собака Белки и Стрелка. Приземление 20 августа. 1 декабря 1960 года. Первые человеческие клетки в космосе. Американская клеточная линия HeLa. Это клетки Генриетты Лакс, запущенная советской ракетой, совместная, США, СССР, 60-й год, спутник 6. 1961 год. Первый вывод на траекторию межпланетного полета осуществлен с орбиты искусственного спутника Земли. Первая коррекция курса полета. Первая стабилизация вращением. Первый неуправляемый пролет вблиз Венеры на расстоянии около 100 тысяч километров. СССР, Венера-1. 23 марта 1961 года. Первый погибший космонавт СССР в ходе тренировок сгорел в бараке с чистым кислородом. Это Валентин Бондаренко. Кстати, потом американцы и применяли чистый кислород, но система безопасности была намного выше. Был случайно кинуть тампончик с ватой. Разгорели, не успели открыть камеру. Это барокамера, Советский Союз. 12 апреля 1961 год. Первый пилотируемый полет Юрий Алексеевич Гагарин. Это первый орбитальный полет «Восток-1». 5 мая 1961 года. Первый суборбитальный пилотируемый космический полет. Второй пилотируемый космический полет – это Алан Шепард, США, Меркурий-3. Заметьте, это суборбитальный полет, отличается от полета космического аппарата. Космический аппарат делает полный виток вокруг Земли, суборбитальный идет по баллистической траектории. Значит, поднимается в высоту и потом падает с определенной высоты. Ну, суборбитальный полет, если верить американцам, они считают 150 километров, вообще международным 100. Идем дальше. 6 августа 1961 года. Первый полет продолжительностью более суток. Герман Титов, «Восток-2», СССР. 20 февраля 1962 года. Первый американский орбитальный пилотируемый космический полет «Джон Гленн». Вот только этот полет признает первым американским космическим полетом, в отличие от двух предшествующих, так называемых суборбитальных. Это на «Меркурий-6» был полет совершен. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». 7 марта 1962 года. Первая орбитальная солнечная обсерватория США ОСО-1. С 12 по 15 августа 1962 года. Первый групповой полет двух пилотируемых космических кораблей без стыковки. СССР «Восток-3» и «Восток-4». 14 декабря 1962 года. Первый контролируемый полет около Венеры на расстоянии 33 800 километров США Мариер-2. 16 июня 1963 года. Первая женщина в космосе. Валентина Терешкова, СССР, Восток-6. 19 июня 1963 года. Первый неуправляемый пролет около Марса на расстоянии 197 тысяч километров. СССР, Марс-1. 19 июля 1963 года. Первый космический суборбитальный полет самолета ракетоплана, пилот Джозеф Уэк. США, значит, аппарат X-15, впоследствии модернизирован до сих пор до других аппаратов. Начинали вот с X-15. 26 июля 1963 года. Первый спутник на геосинхронной орбите. США, Синком-2. 5 декабря 1963 года. Первый спутниковая система навигации. США, Транзит. Система. 19 августа 1964 года. Первый спутник на геостационарной орбите. США, Синком-3. 12 октября 1964 года. Первый многоместный космический корабль. Первый в мире не одиночный полет. Экипаж сразу из трех космонавтов: Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. СССР, Восток-1. 18 марта 1965 года. Первый выход космонавтов в открытом космосе. Алексей Архипович Леонов, СССР, Восход-2. 19 марта 1965 года. Первая посадка корабля в ручном режиме после отказа автоматики. Командир Павел Беляев. СССР, Восток-2. 23 мая 1965 года первый пилотируемый полет американского двухместного космического корабля Виджил Гримсон и Джон Янг, Gemini-3, космический корабль. 3 июня 1965 года первый американец в открытом космосе, Эдвард Уайт, США, Gemini-4. 14 июля 1965 года первый контролируемый пролет около Марса, США, Мариер-4. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе», Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. 2 ноября 1965 года. Первый тяжелый спутник, автоматическая станция, и первый старт тяжелой ракеты-носителя, СССР, Протон-КА и Протон-РН. 15 декабря 1965 года. Первое совместное маневрирование в космосе при групповом полете пилотируемых кораблей без стыковки. США, Gemini-6, Gemini-7. 3 февраля 1966 года. Первая мягкая посадка на Луну. Первые фотографии с поверхности Луны. СССР, Луна-9. 1 марта 1966 года. Первый аппарат, достигший Венеры. СССР, Венера-3. 16 марта 1966 года. Первая орбитальная стыковка пилотируемых кораблей и пилотируемого корабля беспилотника. США, Gemini-8 и спутник Агена. 3 апреля 1966 года. Первый искусственный спутник на орбите Луны, СССР, Луна-10. 2 июня 1966 года. Вторая мягкая посадка на Луну, фотографирование с Луны, США, Сервер-1. 27 января 1967 года. Первый гибель астронавтов на борту космического корабля. Это Виджил Гримсон, Уэт Уайт, Джордж Чаффи. При тренировках на месяц до старта в корабле произошел пожар, погибли. Аполлон-1. 23 апреля 1967 года. Первую катастрофу в космическом полете, повлекшая гибель космонавтов. Владимир Комаров, Союз-1 СССР. 30 октября 1967 года. Первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов СССР. Это Космос-186 и Космос-188. 9 ноября 1967 года. Первый старт сверхтяжелой ракеты-носителя США «Сатурн-5». С 15 по 21 сентября 1968 года. Первый облет Луны и возвращение аппарата на Землю. Первый облет Луны с живым существами – две черепахи. СССР «Зонд-5». Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. Так, Владимир, что-то я стал плоховато слышать. Не понял, орбита какая? А, геосинхрон. Ну давайте я сейчас дочитаю, а потом я вам расскажу, чтобы мне не прерываться. А то сейчас буду, если я это начну рассказывать, про так называемую геосинхрон на орбиту, то я могу запутаться. Закончим и про геосинхронную орбиту я вам расскажу. Так, 9 ноября 1967 года. Первый старт сверхтяжелого ракет-носителя США, значит, сказал, так. Так, 11 октября 1968 года. Первый пилотируемый полет Аполлона. Пока только на земную орбиту и без лунного модуля. Это Уайт Шира, Джон Уэллс и Уолтер Каннингем. Аполлон 7 США. 21-27 декабря 1968 года. Первый старт сверхтяжелой ракет-носителя с пилотируемым кораблем. Первый пилотируемый полет на орбиту Луны. Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильямс Андерс, США, Сатурн-5. 16 января 1969 года. Первая пилотируемая стыковка с переходом двух космонавтов с одного корабля на другой через открытый космос. Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Также первый в истории парный выход в космос. СССР, Союз-4, Союз-5. 18 по 26 мая 1969 года. Первая пилотируемая стыковка, маневрирование и стыковка на орбите Луны. Это Томас Стефорд, Юджин Сириан и Джон Янг, США, Аполлон-10. 21 июля 1969 года. Первый полет к Луне с высадкой на ее поверхность. Нил Армстронг, Эдвин Уэлден, Майкл Коллинз высаживались впервые на Луну, а Коллинз оставался на орбите. Аполлон-11 США. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». У А3 Антон, Антон Тамара. С 13 по 16 октября 1969 года. Первый групповой полет трех пилотируемых космических кораблей. Планировал стыковка двух и кораблей, но третьего как бы я подстраховал, но миссия сорвала, стыковка не состоялась. Но вот три корабля были сразу на орбите. Это Союз-6, Союз-7, Союз-8. 19 ноября 1969 года. Первый значит, пилотируемый корабль также с космонавтами на борту. Это Аполлон 12 и Север 3. 11 апреля 1970 года. Первая сорвавшаяся миссия в США. Джеймс Ловел, Джон Суэгард и Фред Хэвис стартовали 11 апреля в 13 часов 13 минут, а 13 апреля на подлете к Луне в корабле взорвался кислородный баллон. Высадка космонавтов не состоялась. Ну, чудом спаслись, вернулись живыми домой. Аполлон 13. Значит, естественно, не вышел на орбиту Луны, но обогнул ее по параболической траектории и домой. 24 сентября 1970 года. Первый автоматический забор грунта Луны и доставка его на Землю. СССР, Луна 16. 23 ноября 1970 года. Первый дистанционно управляемый самоходный аппарат на Луне. Это луноход 1 СССР. 12 декабря 1970 года. Первый орбитальный рентгеновский телескоп США и Хуру. Или Ухуру. Нет, Ухуру, правильно. 15 декабря 1970 года. Первая мягкая посадка на Венере. СССР, Венера 7. 23 апреля 1971 года. Первая орбитальная станция СССР «Салют-1». 6 июня 1971 года. Первая долговременная экспедиция на орбитальную станцию и первая гибель всего экипажа при посадке 30 июня. Это Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев. «Салют-1». 14 ноября 1971 года. Первый искусственный спутник Марса. США «Мариер-9». 27 ноября 1971 года. Первый аппарат на поверхности Марса. СССР «Марс-1». 2 декабря 1971 года. Первая мягкая посадка автоматической межпланетной станции на Марс. Это СССР «Марс-3». 3 марта 1972 года. Первый аппарат, преодолевший притяжение Солнца, это США «Пионер-10». 15 июля 1972 года. Первый аппарат, достигший пояса астероидов. США, это «Пионер-10». Секундочку. Так, ну вот у меня, пожалуй, все. Даже не до 75-го года. Если есть запал похорониться, то можно продолжить уже другая тематика, но также освоение космического пространства, но уже по определенным параметрам, то есть спутники. Буквально через 3 секунды, если есть желание, я тогда еще полчасика вас займу. У А3АТ квадратный стол и рубрика «Немного о космосе». Значит, сейчас, чтобы я вам не... Значит, по поводу геосинхронной орбиты. Владимир, вам. Значит, так называемая геосинхронная орбита, ГСО называется, ГСО. Это орбита, вращающаяся вокруг Земли спутника, который имеет период обращения звездному периоду вращения Земли. Это по-научному, а по-нашему, по-простому, значит, с такой же скоростью, что и Земля. Составляет на 23 часа 55 минут 4,1 секунды. Ну вот называется так называемая вот геосинхронная орбита. Вот на такой орбите есть, ну, такие вот у нас спутники, находящиеся на орбите, вот они так у нас и находятся, например. меня, это геостационарная орбита, потому что это частный случай. Это круговая орбита, лежащая в плоскости земного экватора. Вот и вся разница. Ну вот, так что вот она где-то находится примерно, ну не примерно, а там 35 786 километров. Считается геостационарная орбита. Так. Ну ладно, тогда еще 5 секунд, я сейчас достану материал. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамар. Ну, давайте я вам расскажу. Я расскажу. Это освоение Луны. Ну, все, наверное, я не успею, но посмотрим получше. Опять же, освоение Луны. Это исследование с 1959 года по 2007 год. Значит, также страна, кто их, значит, страна, дату, что и маленький анонс, что такое было. 2 января 1959 года, Луна 1. Здесь может повторяться с тем, что я вам говорил, но так-то там было просто первое, а здесь оно будет первое, второе. Это первый полет к Луне. Станция прошла 5000 километров от Луны, обнаружила отсутствие у нее магнитного поля, вышла на геоцентрическую орбиту вокруг Солнца, став первой искусственной планетой, которую назвали Мечта. Вот там он и живет. 3-го, это у нас март месяц 1959 года, Пионер-4. Пролет в 60 тысяч километров от Луны и выход на геоцентрическую орбиту. 12.09. Это на сентябрь, наверное, или октябрь. Ну и важно, значит, 12.09.1959 года. Луна-2. Первый перелет с Земли на Луну. Станция достигла лунной поверхности 14 сентября 1959 года. Район ее падения в море дождей 30 градусов северной широты, 1 градус западной долготы. Получил название «Залив Лунника». Ну, так приземлился. 4.10.1959 года. Луна-3. Впервые сфотографирована обратная сторона Луны. 7 октября 1959 года было заснято 2/3 полушария, невидимого с Земли. Снимки переданы на Землю по радио. Произведен гравитационный маневр. То, что я говорил там раньше. 26.01.1962 года. Рейнджер 3. Научная попытка телесъемки лунной поверхности. Станция не достигла Луны, пройдя около нее в 36 700 километров. 23.04.1962 года. Рейнджер 4. Вторая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния. Станция упала на обратную сторону Луны в районе 15 градусов южной широты и 130 градусов западной долготы, став первой американской станцией, достигшей Луны. 18.10.1962 года. Рейнджер 5. Третья неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния. Станция ушла на геоцентрическую орбиту, пролетев рядом от Луны на расстоянии 725 километров. 2.04.1963 года, Луна-4, первая автоматическая станция второго поколения, которые были предназначены для мягкой посадки на Луны. Они были сравнительно небольшими, масса Луны-4 и ее последствий состояла около 100 килограмм. Станция не достигла Луны, пройдя 8500 километров от нее, вышла на неоцентрическую орбиту и, соответственно, ушла. Значит, сразу оговорю, чтобы не было, геоцентрическая орбита – это эллиптическая траектория движения небесного тела вокруг Солнца. Одна из двух фокусов эллипса, по которым движется небесное тело. Ну, совпадает с центром Солнца, если так вот по-научному. А так это вот траектория движения небесного тела вокруг Земли по орбите Солнца. 30.01.1964 года. Рейнджер 6. Четвертая неудачная попытка телесъемки Луны с близкого расстояния. Станция упала в районе моря спокойствия в 30 километрах от расчетной точки. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Вот, ряд. 28.07.1964 год. Рейнджер 7. Впервые выполнена детальная съемка Луны с близкого расстояния во время падения станции на Луну. Передано по радио на Землю 4300 снимков, сделанных с высоты 2000 километров до 440 метров в северо-западном районе моря облаков. Самый последний снимок видны кратеры диаметром менее метра. 17.02.1965 год. Рейнджер 8. Вторая детальная съемка. Получено 7100 снимков с высоты от 2500 километров до 160 километров в районе моря спокойствия. 21.03.1965 года. Рейнджер 9. Третья детальная съемка. Получено 5800 снимков с высоты от 2300 километров до 600 метров. На гористом снимали гористый район лунного материка и в центральной части видимого полушария. Обнаружены небольшие кратеры, окруженные темным галом. Это, возможно, источники выделения газа из недр, предполагается. 9.05.1965 год. Луна 5. Впервые опробована система мягкой посадки. Но посадка получилась жесткой, и станция разбилась в районе моря облаков. Толпанулась всей души. 8.06.1965 года. Луна 6. Неудачная попытка мягкой посадки. Станция прошла рядом с Луной на расстоянии от 160 тысяч километров от Луны и вышла на геоцентрическую орбиту. 18.07.1965 года. Зонд 3. Сфотографирован оставшейся в неизвестной 1/3 части обработанной обратной стороны Луны, что позволило создать первую полную карту и глобус Луны со значительными белыми пятнами, было практически мало неизвестных районов. Это вот зонд 3. 4.10.1965 год. Луна 7. Неудачная попытка мягкой посадки. Станция разбилась в районе океана Буль. Падение западнее кратера Кеплера. 3.12.1965 года. Луна 8. Неудачная попытка мягкой посадки. Завершена отработка систем, но посадка в океане Буль. Это в районе кратера Южного. Эта галерея оказалась жесткой, и станция разбилась. 31.01.1966 года. Луна 9. Впервые в мире 3 февраля 1966 года была выполнена мягкая посадка на Луну. Станция массой 100 кг установила, что Луна, или не так, лунная поверхность твердая, на ней нет многометровых слоев пыли, передана телевизионная панорама лунного ландшафта, показывающая детальные поверхности, размеры и до 1 мм. Район посадки станции на равнинном участке от океана Буль получил название «Равнина при улунении». Вот такая фотография уже были сделаны. 31.03.1966 года. Луна 10. Первый в мире искусственный спутник Луны. Впервые получены данные об общем химическом составе Луны, по характеру гамма-излучения ее поверхности. Сделано 460 витков вокруг Луны. Связь прекратилась 30 мая 1966 года. 30.05.1966 года. Серверов 1. Первая американская мягкая посадка на Луну. Телефотосъемка местности около точки посадки на равнине в районе океана Бурь. Изучение механических свойств грунта. Работа длилась до 7 января 1967 года. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе», Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. 1.07.1966 года, Эксплорер-33. Попытка создания искусственного спутника Луны. Станция вместо лунного орбиты вышла на геоцентрическую орбиту вокруг Земли. Ну и не получилось. 10.08.1966 года. Лунар Орбит 1. Первый американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне и обзорная съемка обратной стороны Луны. 24.08.1966 года. Луна 11. Вторая советская искусственная станция, это как искусственный спутник Луны. Исследование гравитационного поля и гамма-излучения Луны. Изучение изучалось метеоритная и радиационная обстановка вблизи Луны. Сделано 277 витков. Связь прекратилась 1 октября 1966 года. 20.09.1966 года. Северов 2. Неудачная попытка мягкой посадки в США. 22.10.1966 года. Луна 12. Третий советский искусственный спутник Луны. Продолжение исследований окололунного пространства. Сделано 602 витка. Связь прекратилась 19 января 1967 года. 6.11.1966 года. Лунар Орбит 2. Американцы. Второй американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне. Обзорная съемка обратной стороны Луны. 21.12.1966 год. Луна 13. Вторая советская мягкая посадка космического аппарата на Луну в районе океан Бурь. В районе около кратера Селевк. Исследованы физико-механические свойства лунного грунта. Через определенные промежутки времени сделано 5 панорамных изображений местности вокруг станции, ну, на которых хорошо заметно, как меняется вид поверхности при разной высоте Солнца над лунным горизонтом. 5.02.1967 года. Лунар Орбит 3. Американцы. Третий американский искусственный спутник Луны. Детальная фотосъемка участков для высадки людей на видимой стороне, а также обзорная съемка обратной стороны Луны. 17.04.1967 года. Северор 3. Вторая американская мягкая посадка на Луну. Исследование свойств поверхности на равнине в океане Бурь к юго-востоку от кратера Ландсберг. 4.05.1967 года. Лунар Орбит 4. Американцы. Четвертый американский искусственный спутник Луны. Выполнена глобальная съемка Луны, 98% видимого и 96% обратного полушария Луны с детализацией. 4.07.1967 год. Американцы. Северов 4. Неудачная попытка мягкой посадки. 19.07.1967 год. Эксплорер 35 США. Пятый американский искусственный спутник Луны. Изучение межпланетного магнитного поля, солнечной плазмы и метеорных потоков по окрестности Луны. 1.08.1967 года. Лунар Орбит 5. Американский. Шестой американский искусственный спутник Луны. Детальная съемка важных для геологических изучений объектов поверхности Луны. Обзорная съемка обратной полушарии для создания глобальной карты. В 8.9.1967 года. Свиор 5. Третья американская мягкая посадка на Луну. Исследование гравитационного участка моря спокойствия и восточнее кратера Сабин. Вот спустя 2 года в этом же районе выселилась первая лунная экспедиция Аполлон-11. 7.11.1967 год. Свиор 6. Четвертая американская мягкая посадка на Луну. Изучение равнинной местности в центре видимого полушария. Это залив центральный. 7.01.1968 года. Свиор 7. Пятая американская мягкая посадка. Впервые выполнена в гористом материковом районе южного полушария Луны. 7.04.1962 года. 68-го. Луна 14. Четвертый советский искусственный спутник Луны. Изучение гравитационного поля Луны. 5.09.1968 года. Зонд 5. Испытание корабля, это аналог Союза, для пилотируемого полета вокруг Луны. Первые живые существа, это, как я вам сказал, это были степные черепашки, облетевшие Луну на расстояние 1950 километров 21 сентября 1968 года. 10.11.1968 года. Зонд 6. Испытание корабля для пилотируемых полетов на Луну. Облет Луны на расстоянии 2400 километров с возвращением на Землю 17 ноября 1968 года. Вот впервые после облета Луны совершена посадка не в океан, а на сушу. Казахстан, это южнее Дискордана. Вот, однако из-за преждевременного отделения парашютной станции упала на землю с высоты 5 километров и разбилась. В общем, что стало причиной отмены полета Луны, вот, двух космонавтов. Вот это падение не дало возможность нашим лететь туда, неисправность. 21.12.1968 года. Аполлон 8. Первый полет людей вокруг Луны. Астронавты Борман, Ловел и Уайтенсон сделали 10 витков вокруг Луны, выполнили детальную съемку предполагаемых районов высадки и провели наблюдение лунной поверхности. 27 декабря 1968 года отсек с экипажем приводнился в Тихом океане. 18.05.1968 года. Аполлон 10. Второй полет людей вокруг Луны. Астронавты Стефорд, Джон Янг отделились в лунном модуле от основного корабля, где оставили Сернана, и в течение 8 часов совершили раздельный полет, снижаясь до высоты 15 километров над лунной поверхностью. Сделан 31 виток вокруг Луны, отрепетированы все этапы полета на Луну, кроме самой посадки, естественно. Корабль возвратился на Землю 26 мая 1969 года. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе», УА-3, Антон Тамаров. 13.07.1969 года, Луна 15. Первая попытка автоматической посадки и забор лунного грунта. Станция разбилась при посадке в южной части моря кризисов 21 июля. И в тот же день, когда экипаж Аполлон-11 вышел на лунную поверхность, они ходили, а вот наша станция разбилась. Это первая станция третьего поколения. Масса от 1,5 до 2 тысяч килограмм состояла из двух частей, собственно, самой станции и универсальная платформа с 4 лапами опорами для посадки на поверхность. Ну, не получилось. 6.07.1969 год. Аполлон 11. Первый экипаж на Луне. 20 июля 1969 года совершили посадку на Луну. 21 впервые высадка на поверхность Луны. Провели первый раз они 21 час с половиной, из них 2,5 часа вне лунной кабины. Это во время однократного выхода. собрано 22 килограмма образцов камней и грунта. На поверхности оставлен сейсмометр для наблюдения за лунотрясениями и лазерный отражатель для локации Земли. Район посадки на равнинном участке моря спокойствия 0 градусов 40 минут северной широты и 20 градусов 29 минут восточной долготы. Получил название «База спокойствия». 8.8.1969 год. Зонд 7. Испытание корабля для пилотируемого полета, облетев вокруг Луны. Станция приземлилась 14 августа 1960 года. Все прошло штатно. 14.11.1969 года. Аполлон 12. Вторая экспедиция на Луну. 19 ноября. Совершена, значит, посадка. Астронавты провели на Луне 37,5 часов. Из них около 8 часов вне кабины, удаляясь от лунного модуля до 500 метров во время двух выходов на поверхность. Собрано 34 килограмма геологических образцов. Пройдя, значит, 160 метров, астронавты подошли к станции Север-3, находящейся на Луне уже 2,5 года. Там у них она осталась, они к ним пешком пришли. Значит, на Луне оставлена научная аппаратура, 24 ноября 1969 года приводнились в Тихом океане. 11.04.1970 года, Аполлон 13, это неудавшаяся экспедиция, по пути к Луне случилась авария из-за сбоя системы терекбрюрирования, астронавты остались живыми и 17 апреля 1970 года приводнились в Тихом океане. 12.09.1970 года, Луна 16, первая автоматическая станция, доставила лунный грунт в размере 100 грамм на Землю. Мягкая посадка на равнинном районе моря изобилия. Это в 100 километров западнее кратера Уэбб. Бурение поверхности Луны на глубину 35 сантиметров. Взлет с Луны, посадка на Землю 24 сентября 1970 года. Уже с Казгани. В районе, естественно. Смотри, это я слушаю. Просто 20.10.1970 год. Зонд 8. Испытание корабля для пилотируемого полета вокруг Луны. Фотографирование южной части обратной стороны Луны с очень большой детальностью. Фотопленка доставлена на Землю 27 октября 1970 года после приводнения станции в Индийском океане. Так. 10.11.70, Луна 17, это первая, значит, станция доставила на поверхность Луны луноход 1 с массой 756 килограмм. За 10 месяцев, это так, это 11 лунных дней, проехал по ней 10,5 километров. Ну, я бы рассказывал, получено больше 200 детальных панорамных снимков и так далее, и так далее. Аппарат управлялся с Земли экипажем. Было передано более 20 тысяч телеснимков и небольших участков поверхности Луны. Ну вот, так, идем дальше. 31.01.1971 год, Аполлон 14. Третья экспедиция людей на Луну, Шепард, Митчелл, 5 февраля 1971 года высадились на поверхность, провели общее время 33,5 часа, в том числе 9,5 часов вне кабины во время двух выходов на поверхность. Собрано 42 килограмма образцов горных пород и грунта. На Луне оставлена научная аппаратура. Вернулись на Землю 9 февраля 1971 года. Так, 26-7, Аполлон 15. Четвертая экспедиция на Луну, Скотт Ирвин. Были на поверхности с 30 июля по 2 августа. Значит, во время выхода проводилось, астронавты передвигались на вездеходе, удалялись до 5 километров от точки посадки, проехал в общей сложности примерно 30 километров со скоростью 16 километров в час. Собрано 77 килограмм геологических образцов, оставлены научные приборы для наблюдения и передачи данных на Землю, приводнились в Тихом океане 7 августа 1971 года. 2-9-71 года, Луна 18. Неудачная посадка в горном районе, доставка грунта не состоялась. 28-9-1971 года, Луна 19. Пятый советский спутник искусственной Земли исследовал окололунное пространство и ввел телесъемку Луны. 4-2-1972 года, Луна 20. Вторая автоматическая станция, доставка лунного грунта 50 грамм на Землю. Образец взят путем бурения на глубину 35 сантиметров в горном районе лунного материка между морем изобилия и морем кризисов. Возвратилась на Землю 25 февраля 1972 года. 16-4-1972 года, Аполлон 16. Пятая экспедиция на Луну. 20 часов пробыли они на поверхности. Проехали на вездеходе 27 километров, удаляясь до 4 километров, собрали 97 килограмм образцов лунного породы и 24 апреля 1971 года стартовали и приземлились. 7-12-1972 год, Луна, Аполлон 17, шестая и последняя. Посадка на Луну. На вездеходе удалялись до 3 километров, проехав 30,5 километров, собрано 110 килограмм образцов лунного грунта. И 19 декабря 1972 года приземлились, они приводнились. 8-1-1973 года, Луна 21. На Луну доставлен луноход 2 массой 840 килограмм. За 4 месяца проехал по Луне 37 километров. Получено 86 детальных телепанорам, а также 80 тысяч телеснимков. Значит, все это передавалось каждые 3 секунды изображения. Также управление было с Земли. 9-5-1974 года, Луна 22, шестой советский искусственный спутник, изучение гравитационного поля Луны, телесъемка поверхности Луны. Так, сколько у нас осталось еще? Так, ну, еще потерпите 5 секунд. У А3Т, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». 28-10-1974 года, Луна 23, неудачная посадка на Луну в южной части моря кризисов. Повреждено буровое устройство, доставка Луны грунта не состоялась. 9-8-1976 год, Луна 24, третья автоматическая доставка лунного грунта, 150 грамм на Землю. Бурение выполнено на глубине 2,5 метра в равнинной области, близ кратера Фаренгейт в море кризисов. Посадка на Землю 22 августа 1976 года. Итого 100 и 100. 150-150, 300 грамм. 24-1-1990 год. Хитон, первый японский искусственный спутник Луны, работал на орбите 3 года, исследуя гравитационное поле Луны совместно с запущенным с его борта маленьким 12-килограммовым вспомогательным спутником Хагоромо. Вот. Упал на Луну 11 апреля 1993 года. 25-1-1994 год. Американский спутник очередной стал искусственным спутником Луны. 24-12-1997 года. Спутник Азиатсат-3, спутник связи, предназначен для распределения услуг радиосвязи. При выполнении на орбите маневр на орбите допустил ошибку, после этого спутник не по программе, но успешно использован для просто для облета Луны. Задание выполнил, но хоть облетел. Так. Значит, 30.09.2003 года. Смарт-1. С космодрома Куру ракетный носитель Ариан-5 был успешно выведен в космическое пространство исследовательская станция Европейского космического агентства Смарт-1. Значит, спутник был создан по заказу ЕСА, это Европейское Содружество. Это был первый в мире космический аппарат с ионными двигателями. Весил около 370 килограмм. И последние данные, это 14.09.2007 года, Селен, спутник, это проект японский, запуск проводился с космодрома Тадагасима, один из, были доставлены 15 научных приборов для измерения магнитного поля, состояния и так далее, и так далее. Все. На сегодня у меня вот все. И про Луну успели, и про что мы делали впервые. Я у Атрея Тени, на Удакосмосе, Владимир, квадратный стол, слушаю. Принц Сергей, я рад, что информация вам понравилась. Я думал, что будет наоборот. Много, только такой информации. Так, это просто вопросов нету, да?
Владимир, так получается, у нас привезли всего несколько сотен грамм, а американцы килограмм 300-400 лунного грунта, да?
Секунду. Принт, Владимир, хорошо. Так, прав, да, американцы привезли около 360 килограмм лунного грунта. Никто его лунный грунт не видел, хотя они обещали дать. Мы привезли 300 грамм. Ну, кому обещали, дали по чуть-чуть. Так что, все по-честному.
Вот я как раз и хотел спросить-то тогда. Интересно, куда они его ездили. Если, насколько я слышал, они какие-то, если давали что-то, то там какие-то похожие на подделки были камни.
Ну, согласно вот информации, да, я говорю, что они, кто у них просил, они так и не получили. А их кто и получил, то не соответствует тому, что есть. Ну, может быть, не в том месте бурили.
Ну, а американцы в своем репертуаре.
Ну, вот, привезли много на велосипедах, то есть на машинах катались, удалялись далеко. Старый свой спутник увидели, а вот с лунным грунтом что-то не получилось. Так что вот ждем очередного времени, когда нам опять пробурят, наши будут опять бурить. Ну, надеемся, что либо привезут, либо оттуда сначала скажут, что он себя представляет, этот лунный грунт, потому как бурение будет производиться уже другим методом, а не тем, что проводился раньше.
А его вообще где-нибудь можно посмотреть? На выставке где-нибудь или где-то не выставляли нигде?
Павел, не помню. Вот в музее космонавтики на ВДНХ, вот я помню, что метеориты там лежат. А вот лунный грунт я не видел. Не помню. Может и есть. Не знаю.
Ну, надо будет сходить, а то как открыли эту космонавтику, я тех времен советских ни разу не был, как его закрыли, а открытый уже сколько у нас, в этом году, полгода, по-моему, а то и год уже, никак не дойду.
Ну, так я в свое время предлагал еще в прошлом году, давайте соберемся в один из прекрасных солнечных дней, вот хотя бы начнем с музей космонавтики, вот первый, где ракета. Но если сил хватит, можно и до космоса дойти, но я думаю, что осилить невозможно. Когда я был один, я где-то с работы приехал, наверное, часа за два до закрытия, и мне не хватило. Я просто один ходил, разглядывая, заходил в модуль станции «Мир» в макет. Ну, в общем, так, медленно, уверенно. Но вот понял, что надо намного больше. Ну вот, можно одному, можно не одному. Ну, одному сам читаешь, не одному, там экскурсии есть, например.
Да-да, насчет экскурсии слышал. Ну как будет отпуск, надеюсь, дойду.
Ну, можно и в будни. У нас в будни только одна суббота получается. Ну, в общем, кому как, в общем, как вот есть.
Да-да, Владимир, ну так, в принципе, вопросов больше не имею.
Хорошо, еще вопросы, я у отряда слушаю. Принт Владимир, ну, повторюсь, что я не помню. Было давно, когда я ходил в музей, так что, может быть, он и есть. Вот, в зал заходишь первый, тут прибанчик такой, там, под стеклянными колпаками лежат вот всякие, вот то, что к нам на упало. Может, и есть, так что надо еще раз ходить и посмотреть. Так, значит, если вопросов нет, тогда, значит, я думаю, что будем надеяться, что мы с вами соберемся в субботу. Но если не соберемся, тогда информация, либо я не успею, либо у вас какие-то дела будут. Ну, а также 20-30. Тема, повторюсь, большая, но вот она не такая информативная, как здесь. Это называется конструкция и проектирование ракетно-космической техники. Я вам постараюсь рассказать, ну, я попытался дело поменьше сделать, но вот если брать с моими закладками, как называется, подсказками, то у меня получилось где-то, в общем, много. Поэтому вот в субботу, вот, значит, вот нам попробуем рассказать, ну вот как же ее можно спроектировать? Ну вот сейчас я вам примерно для затравки расскажу, а вы там будете слушать вам в субботу или нет. Значит, проектирование. Много моментов я там убирал, там, компоновка двигателей, как вот двигатель, как, в общем, так, коротенечко. Значит, вот проектирование на стадии разработки ракет-носителей должны содержать примерно такие параграфы, или такие пункты. Это первое, общий замысел, ну, это, наверное, как подумать, как себе купить машину. Затем идет план создания ракет-носителя, потом идет конкретные технические решения по бортовым системам, агрегатам, системам, элементам и так далее. Затем идет подготовка в производство, затем изготовление опытных образцов, ну и примерно это экспериментальная обработка и другое. Это в начале. Значит, для ракетно-космической техники, ну, применяется примерно 9 стадий разработок. Первое – ТТЗ, так называемые тактико-технические данные. Второе – это АП. Это аванпроект, это проект технической инженерной записки, так называемый, кто пользовался, знает, инженерной запиской проект. Затем так называемый ЭП. ЭП – это эскизный проект. Затем идет КД, это конструкторская документация. Затем идет НЕО, это наземная экспериментальная обработка. Затем идет шестым уже пунктом, получается КНЕО, это комплексная наземная экспериментальная обработка. Значит, седьмой пункт входит, это так называемый ЛИ или ЛКИ. Это летные или летно-технические конструкторские испытания. Значит, потом идет так называемый ПС, это подготовка к серийному производству. Ну и последний это АН, так называемый, это автоматический надзор над серийным изготовлением. Это примерно так. Значит, вот все это, значит, нужно все это учитывать. Это по общей плану. Ну а дальше уже вы представите, что я вам постараюсь рассказать, и вы постараетесь представить себе, вот как вот, например, делать конструктивную компоновочную систему и что должно в нее входить, предположим. Вот, куда одевать, куда ставить двигатель, куда с горючим баллоны, куда с окислителем. Затем постараюсь вам рассказать, так, что так представляет себе структурная многоступенчатая ракета. В общем, большое, но вот такая вот тема будет, поэтому, наверное, либо обделаем перерыв или делаем то, что, ну вот, если тема вам подойдет, тогда вот в субботу она должна быть большой и вот, чисто технической точки зрения. Я у А3Т, например.